молитве-то надо все-таки приступать, да ведь? А то мы до такой степени расстроимся, что просто поймем, что это не наше дело, бросим все и все. Значит, все-таки то, чем мы с вами должны заниматься, как христиане, с точки зрения вечности, чтобы не угодить в ад, просто-напросто, чтобы не угодить в ад, это все является подготовкой к внутреннему деланию. Это все и есть закладка того основания, которое есть покаяние, которое рождается, начинается с его правильных первых признаков. И постепенно развиваясь, эти первые признаки приводят человека к состоянию нищеты духа. Когда человек понимает уже, как бы шкурой чувствует, внутри чувствует, не просто умом понимает, он уже внутренне живет этим понятием, живет, то есть не просто осознает, внутри его ощущает, чувствует, в какой он беде, в какой он погибели, в рабстве и в каком плену. Это бывает результатом качественной, добросовестной христианской работы, обыкновенной аскетической работы, борьбы со страстями, если делать это честно и качественно. Итак, такому человеку понадобится Спаситель. Вот это то основание, то начало, с которого можно приступать к первому этапу. Если мы подготовку не бросим, будем дальше ее продолжать. Она, естественно, с помощью Божьей постепенно может развиваться. То первый этап, естественно, естественным образом начинает проявляться в нас, начинает в нас действовать. На первом этапе человек молится устно, то есть устами. И вот если вообще коснуться этапов, вот сейчас, сразу забегая вперед, поговорить о том, какие бывают этапы внутреннего делания, то давайте их хотя бы узнаем для себя и определим ту границу, в которой мы сегодня сможем с вами говорить, тот предел, чтобы дальше не дерзать продвигаться, потому что вряд ли это нам свойственно. А вот я воспользуюсь книгой Владыки Антония Голынского-Михайловского «Путь умного делания». Об этом человеке удивительном ходят разные слухи. Во-первых, он не был в составе Московской патриархии. Он, как говорят, относился к катакомбной церкви, которая сейчас называется РИПЦ, Российская истинно православная церковь. Он был странствующий епископ, который ездил по разным городам, где у него были люди, которые ему доверяли, и там совершал божественные литургии, наставлял их, в том числе и молитве учил, наставлял их покаянию, поддерживал, помогал им жить в этом страшном мире, когда были советские времена. Кто его рукополагал в епископа, точно засвидетельствовать не смогли. Поэтому современной московской патриархии не признают его как епископа и архиепископа. Но засвидетельствовано его рукоположение вирамонаха. Значит, вот некоторые даже так требуют, чтобы его называли не Владыка Антоний Голынский-Михайловский, а иеромонах Антоний. Неважно, в конце концов, как называть статус, духовный статус человека, важно, что то учение, которое он в самой-самой простой форме изложил в своей вот этой небольшой драгоценной книжечке «Путь умного делания», оно, как говорят специалисты, соответствует во всем, соответствует учению святых отцов древности. Никуда он не отклонился, это первое. И второе, он дал такие детали, показал их, которые у древних отцов трудно встретить, очень редко можно встретить. Догадайтесь, какая причина? Почему у древних отцов вот те детали внутреннего делания, которые дает современный подвижник, очень редко можно найти, с большим трудом? Потому что древние отцы писали о высоких степенях молитвы. Святитель Игнатий это подчеркивает. О первых степенях молитвы писать не было причины, он говорит. Почему? Потому что были живые учителя молитвы, были живые делатели молитвы. И любой, кто хотел научиться этому деланию, он мог найти себе непрелестного наставника. Вот времена-то были. Позавидуем? Вот времена-то были. Это ущерб в современной аскетической литературе. Ущерб. И при этом все-таки крупица этих знаний есть у древних отцов. Крупица этих знаний. Но сделать из этих крупиц целое учение сложно. Через эти крупицы воспринять начало этого дела очень сложно. научиться по творениям отцов, где только крупицы, без живого наставника, еще того сложнее. Вот особенность нашего времени. В такие времена мы живем. Итак, вот в этой драгоценной книжечке «Путь умного делания» многие вещи, начальные вещи, в тонкости и точности они названы. Но не все детали этого учения мы, как миряне, можем применить. Опять же вернусь. Тогда, когда речь пойдет о тысячах молитв, которые 500, 600, там, 1000, это все не по нам. Это мы не можем потянуть. Поэтому даже вот в эту драгоценную книжку «Путь умного делания» мы вынуждены вносить определенные добавки, которые будут касаться нас, современных мирян, живущих вот такой уже жизнью, как мы живем. Они жили в период гонений. В любое время они могли быть схвачены. Он, кстати, тоже в лагерях много лет провел. Поэтому, пройдя вот этот жесточайший путь испытаний той эпохи, он, имея искреннейшее настроение по отношению к вере, к покаянию и к Богу с детства и с юности, он был, по милости Божьей, возведен вот это состояние высокой степени молитвы. Оно ему было известно. Поэтому начальные степени молитвы он описывает легко. Надо полагать, он их сам проходил. Вот были такие подвижники, которые обретали дар молитвы от Бога, не проходя первых этапов. Можно себе такое представить? За чистоту сердца, за те добродетели, с которыми человек рождался, унаследовав их от своих родителей, человек, подвижник, обретал после нескольких лет трудов, усердия определенного, обретал уже сразу какую-то степень молитвы, третью, например, степень, ступень, если по его шкале от Владыки Антония смотреть. А на первой ступени он мог долго не трудиться, это молитва устная. Вторую ступень он мог вовсе не знать, вообще, потому что Господь ему сразу открывал на третьей ступени качество молитвы. Поэтому, ну как он мог говорить о том, как новоначальному грешнику, мне, современному человеку, в страстях погрязшему, в грехах утонувшему, всего себя изранившему вот этими грехами смертными и насмерть убившему, ну, как он мне это скажет, с чего я должен начинать, если мне предложат сразу входить в те степени, ну, из грязи в князи не заскакивают, да? Если кто-то искаканет из грязи в князи, то из князи потом быстро в грязи попадаем. Вот это и есть состояние прелести, глубоких падений. Итак, вот драгоценность вот этой книжки, она в том и заключается, что здесь можно найти некоторые моменты, которые нам, современным, они могут быть очень полезны. Несмотря на то, что, еще раз говорю, что его не относят к Московской патриархии, не подтверждают Хиротониева епископа и странствующим считают, который все время куда-то ездил, а вроде как ни епархии своей не имел, прихода своего не имел, ну и так далее. Советские времена были. Итак, вот прочитаем то предисловие, которое есть в его книжце «Путь умного делания». «Молитва по мере действия в ней слова, ума, сердца и Духа Божьего имеет соответствующее наименование. Она бывает». Ну, давайте сейчас для себя хотя бы отметим, в каком пределе мы можем с вами говорить и о чем мы вообще можем рассуждать. Значит, она бывает словесной, умной, деятельной, умно-сердечной, деятельной. Эти три вида молитвы доступны человеку в период его ветхой деятельности, то есть до всецелой преданности его воле Божью. То есть о нас можно здесь говорить. Период ветхости. То есть мы еще с вами ветхие человеки, страсти в нас вовсю еще проявляются, добродетели еще нет. Всецело отдаться в волю Божью мы, конечно, никак не можем, потому что страсти нас удерживают и заставляют делать то, что они хотят, пока еще. И тем не менее, даже в этом состоянии, при правильном подходе, при правильном основании, при правильной подготовке, мы можем говорить о целых трех этапах. Устная, умная, деятельная и умно-сердечная, деятельная. Сегодня, если Бог даст сил, я думал сказать только о первых двух этапах. Устная молитва и умная деятельная молитва. Этого вполне достаточно будет для того, чтобы нам трудиться всю жизнь. Если время позволит, то я потом прочитаю, как он относился к тем подвижникам, которые достигали второго этапа умной деятельной молитвы. Как, вообще скажу сразу, забегая наперед. Он говорил, что вот такого человека, который достиг умной деятельной молитвы, можно без всякого сомнения постригать в мантию. Ну как? Ошарашивают несколько? Ошарашивают, да. По-хорошему. Вот уровень. То есть, почему я говорю, что дальше нам не надо с вами говорить ни о чем? Потому что если мы скажем о втором этапе, то, по его мнению, это то состояние, духовное состояние подвижника, при котором, он говорит, безбоязненно можно полагаться за этого человека. Там же есть при пострижении тот, кто за него полагается, как бы слово дает за него, да, обещается. Говорит, можно быть, значит, вот поручителем, да, поручителем за этого монаха, и можно его постригать в мантию. Вот насколько это делание, оно высоко, насколько это уже ангельское делание, как он говорит. Он говорит, почему монашество пропало еще в XIX веке, по признанию тех отцов, которые в то время говорили и писали. Батюшка Серафим, святитель Игнатий, святитель Феофан, другие. Почему монашество пропало? Потому что в монахи стали постригать без внутренней молитвы. Человек не достигал вот этого состояния умного делания, не входил в него, а его постригали в монахи. В результате все монашество стало такое. Такие стали иеромонахи, такие стали игумены, ну и далее, по мере их продвижения по иерархической лестнице. Вот оно говорит, где. То есть духовное состояние такого человека, который не освоил умную деятельную молитву, оно, говорит, сомнительно, сомнительно. За него нельзя поручиться, потому что это дар. Он говорит, это Божий дар. Это Божий дар, который свидетельствует о том, что Бог принял покаяние этого человека. Под покаянием надо понимать не что-то такое абстрактное, а вот эту работу, которую человек провел как доказательство покаяния, как доказательство изменения жизни. Видите, насколько это высоко, насколько это драгоценно. Это дар. То есть сам по себе человек может упражняться в этом делании, может тренироваться в этом делании, если есть основания. Без основания все равно ничего не достигнет. Даже есть основания, если, и он будет делать попытки. Пока Божественная благодать не осенит этот труд, оно не начинает работать, оно не работает. Идет механическое исполнение. Даже на втором этапе, если только благодать коснется сердца этого человека – и молитва начнет получаться вот на втором этапе, умная, деятельная, то тогда это и говорит, есть доказательство того, что покаяние этого человека принято Богом. То есть человек с Богом примирился. И этот мир с Богом дает возможность Богу содействовать благодатью этому человеку. Хотя, обратите внимание, название «умная, деятельная», да? Что значит «деятельная»? Она не самодвижная. Ее делать надо. Заставлять надо себя всегда делать. И несмотря на это все, она делается уже не устами, а умом, умом человека, только мыслью. И при этом надо заставлять себя ее делать. И даже на таких условиях, и то он говорит, такого можно уже в мантию постригать. Вот насколько это драгоценный этап, насколько драгоценное уже состояние с точки зрения спасения. Поэтому, когда мы будем, если Бог даст сил, говорить об этом, то наперед мы должны будем знать, насколько это высоко, насколько это важно. Но он же говорит, это свойственно человеку в его ветхом состоянии. То есть, значит, если мы проведем правильную подготовительную работу, если мы правильно освоим механизм этого делания, то в нашем состоянии это возможно. Я вам скажу опять по большому секрету. У нас в приходе, когда работа индивидуально шла с людьми, вот возились долго, годами с человеком работали, то у нас до такого уровня молитвы, ну, я думаю, человек 200 достигли, наверное. Вот так. То есть это достижимый результат. И вот то, что Владыка Антоний сказал вот в этой книжке, оно реально на практике проверено. Я потому уж на ваши просьбы и дерзнул все-таки говорить на эту тему, потому что я говорю не от теории, не от внешнего какого-то знания, я говорю о той практике, многолетней практике, которая у нас в приходе велась с людьми. При правильной аскетической подготовке, еще раз сделаю акцент на этом, при правильной работе, борьбе со страстями, предварительно пройдя оглашение, то есть условия, фундамент, основание мы закладывали как самое главное в человека. И только тогда, когда не только знания веры человек принимал и начинал ими руководствоваться, когда он начинал вот эту грамотную борьбу со страстями, смертные грехи прекращал, со страстями начинал честно бороться, уступок никаких добровольных не делая, не так, чтобы с одной страстью бороться, а с другими страстями любить и продолжать их развивать, не так, чтобы силу греха из одних страстей перегонять в другие, вот не так, а именно так, чтобы добросовестно стараться, вот тогда дух человека сокрушался. Вот тогда начиналось это сокрушение духа, и тогда человек начинал нуждаться в Спасителе, во Христе. Прелесть – это тогда, когда человек не знает, что такое нищета духа. Только нищета духа может помочь в борьбе с прелестью. В прелести находятся все люди, говорит святитель Игнатий, абсолютно все. Это следствие первородного греха. Все рождаются в состоянии прелести. И дело только в том, знает этот человек в себе или не знает. Знает метод борьбы с этой прелестью или не знает. Знает то единственное средство, чем можно прелесть связать, или не знает. Вот в чем дело. Если человек знает, что только нищета духа может связывать прелесть, ну тогда человек держится этого состояния, всегда его ищет, из него никогда не выходит, и тогда прелесть не может возобладать в этом человеке. А реальная практика современных людей, которые живут совершенно разной жизнью, и семейные, и одинокие, и много детей, и мало детей, и возрасты 50, 60, и 70 лет, и, по-моему, даже вот за 70 были такие люди, у которых тоже это получалось, по их особому какому-то складу души, по наследству, которое они обрели, и молодежь. Что самое поразительное, вот я думал, что ну, дети это никогда не освоят. В возрасте 12, 13, 14 лет, я думаю, нет. Но пробовали, после того, как они также проходили вот эту подготовку в их уровне и в их возрасте, соответствующему возрасту, предлагалось им, а у них начинали действовать элементы вот этой же молитвы умной деятельной. И им не жалеет Бог. Какая разница? И грешники, которые прошли какие-то ужасные вообще там дебри, там, страшные грехи, во всяком-всяком перемазались, извозились, но если только они разрывали с прошлым связь, не только переставали это любить, они проклинали это все прошлое, они ужасались от того, что они не столько с нравственной стороны, с нравственной точки зрения так опустились, они же этим всем Бога оскорбляли, они же этим всем дьяволу жертву приносили. Вот это их сокрушало еще глубже. Как Господь говорит, я пришел призвать не праведников, грешников к покаянию. Когда такой грешник в свете веры видит свою греховность в прошлой жизни, он приходит в глубочайшее потрясение, глубочайшее сокрушение духа. Праведник вот не может сокрушиться. Чё я? Говорит, а чё я? Худого не делал, нормально жил. Попробуй, вот раскали вот этот камень. Он никак не колется. Грешники легче колются, легче. Потому что им увидеть свою мерзость намного удобнее и проще. Но если мы все грешники и осознаем свое прошлое, пусть даже были мнимыми праведниками, ну, с позиции веры только надо рассматривать себя. Вот. Тогда дух, если сокрушится, вот основание для молитвы есть. Дальше навыки нужны, хотя бы навыки, и молитва может начать получаться. А там ее годами нужно будет делать. Это не достижение какого-то разового эффекта, результата немедленного. Это труд. Труд висения на кресте – это продолжение той духовной работы, которую мы начинаем с изучения основ веры, с изучения своих страстей. Продолжение этой работы. Итак, еще раз подчеркну. Эти три вида молитвы доступны человеку в период его ветхой деятельности, то есть до всецелой преданности его в волю Божию. Последующие два вида молитвы, прочитаем их тоже, потому что, ну, чтобы мы знали вообще, это пределы, или там еще есть какие-то, хотя бы назовем их, чтобы мы вообще знали, чего достигали великие подвижники, чтобы мы случайно не превознеслись тем, что мы на самое начало, на краешек ступеньки на какой-то всползем, там еще в любое время соскользнуть можем. Ну, давайте их все-таки назовем. Последующие два вида молитвы обретаются подвижником лишь по очищении сердца от страстей и греха. Итак, вот если эти первые три этапа действительно дадут очищение сердца, удаление вот этих корней. И сердце действительно очистится даже от корней, от источников этих страстей, тогда там появляется место для добродетелей, которые противоположны страстям. В добродетелях уже живет кто? Дух Святой. Поэтому ничего удивительного нет, что если на этом, при этом состоянии сердца человеку Бог, Дух Святой, открывает новое состояние молитвы, уже новое, которое в ветхом состоянии никак мы не можем уловить, никак не можем его ощутить. Поэтому никаких благодатных ощущений на первых трех этапах нет. Отцы нас предупреждают: ни сладости, ни духовной радости, никаких видений, никакого еще мира сердечного. Ничего на первых этапах молитвы в состоянии ветхости нет в человеке. Никаких движений ликов на иконах, никаких движений рук на образах, никаких запахов, никаких ароматов, там, ладана, там, никаких звуков, никаких голосов, это уже психиатрия вообще. Категорически ничего не должно быть. Вот в чем особенность этих первых трех этапов. Надо пахать. Это деятельный, деятельный этап, часть деятельной молитвы. Ее надо делать, делать и делать. Но делает кто? Делает легко тот, кто понимает, для чего это, да? Кому это надо? Тот, кто попал в болото, он много работы делает. Если он утонуть не хочет в этом болоте, он много работы делает. Он пытается дотянуться до любой кочки. Он пытается хоть как-то подтянуться, как-то там достать до какой-нибудь худенькой березки, хоть маленькой березки, чтобы, уцепившись за нее, согнуть ее. И если она не выдерется оттуда, из этой кочки, он за счет этого еще продержится сколько-то. А если она и упадет, то он на нее обопрется, как на палку, а она уже не так тонет. Она не даст ему утонуть. При этом, вот борясь за свою жизнь, утопающий этот в болоте, он еще что делает? Цепляется, ломает что-нибудь, под себя толкает, чтобы как-то удержаться. Еще что делает? Ну, молится, это вы уже про себя говорите, вы молитвенники такие. Он что делает? Нет, орет. Ну что вы, братья и сестры, если никто не тонул, то ну, это просто пожалеть надо, посочувствовать. Если кто-то вляпывался хоть раз в это все, орется во все горло, откуда только сила берется. Оно как луженое, говорят, такое-то. В общем, человек кричит. Он кричит и надеется на то, что кто-то услышит. Вдруг, если есть рядом люди, может быть, прибегут, пока он еще не погрузился вообще совсем туда, в эту няшу. Может быть, кто-то вот эту протянет палку с берега, или веревку, если у кого-то есть, или как-нибудь, ну как-нибудь, или руку, если это близко, его вытянули. И он кричит изо всех сил. Вот грешник, который понимает вот то болото, в которое он попал, тут не голос нужен, тут не вопли нужны, тут нужно постоянное старание, постоянное призывание милости Божьей. Бороться начинаю со страстями, ничего не могу. Сыплюсь и сыплюсь, падаю и падаю, мораюсь и мораюсь. Ну что мне еще остается просить у Бога? Что? Милости. Милости у Бога. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А кто-то молитву мытарь говорит: Боже, милости, будь мне грешным. Вот грешник, который сознает себя грешником. Его не надо заставлять. Он часто вспоминает это. Часто вспоминает. По ходу дня, по ходу жизни. Минута появилась свободная. Он отвернулся и тут же хотя бы один раз, но он скажет слова этой молитвы. Он же понимает, что он в болоте, он в погибели, он тонет. Вот-вот он провалится туда, в ад. Ему нужен Спаситель. Вот оно основание, оно так работает, это основание, если мы его заложим. Итак, после очищения сердца от страстей и греха, и именуются они следующим образом, ну хоть название, наверное, надо записать, умно-сердечное самодвижное, то есть была умно-сердечное деятельное, да, третье, а это уже умно-сердечное самодвижное, движимое Духом Святым, то есть сам Дух Святой в сердце уже вселяется у такого человека, потому что вместо страстей там постепенно начинают появляться противоположные страстям добродетели. В добродетелях Дух Святой может пребывать, это как бы для него жилище удобное. И Дух Святой дает этой молитве самодвижность. Вот у нас сейчас такие христиане есть, не успеют начать молиться, Говорят, задолбали, говорят, уже эти помыслы. Когда, наконец, молитва самодвижная будет? Вот, вот наша правда. Правда о нас. Гордость наша, гордость, которую мы еще и не победили, еще и не собирались ее трогать, честно сказать, по-настоящему, она хочет немедленных успехов. Моя самость. Я же не хочу ковыряться и кувыркаться. Что это такое? Ничего не получается. Полгода проходит, год проходит, ничего не получается, благодати нет, сладости еще никакой нет, помыслы задолбали, говорят, когда это кончится, самодвижность, когда начнется? Начнется, когда сердце от страстей очистится, и Дух Святой может дать это свойство самодвижности, только Дух Святой. Но ему нужно, чтобы в сердце было где вселиться и там пребывать. Следующий этап. Умно-сердечное чистое или непарительное. Ну, что такое чистое? Догадываемся? Ну, чистое как раз без помыслов совсем. Видите, какая степень? Пятый этап, да. Чистота, свобода от помыслов достигается только на пятом этапе. Сейчас, подождите. Нет, это еще не созерцательное. Это пятый этап молитвы. Вот мы можем освободиться полностью от помыслов, которые перестают уже бомбить ум, только на пятом этапе молитвы, на пятой степени молитвы. Но это уже человек обновленный, значит, ветхий человек. Первые три этапа, дальше обновленный человек в благодати Духа Святого, когда сердце очищено от страстей, когда там уже добродетели. Значит, самодвижность появляется, это первое. Второе, чистота при молитве появляется. Еще маленькую тайну вам открою, что вот между первым этапом и вторым этапом, то есть этап ветхого человека, когда первые три этапа молитвы, и этап обновленного человека, когда последующие этапы молитвы, существует одна принципиальная разница. Первые три этапа, когда человек еще ветхий, совершаются до входа ума в сердце. На первых трех этапах, когда мы начинаем молиться внутренней молитвой, вход в сердце категорически запрещен. Почему? Догадаетесь? Потому что в сердце еще что живет? Страсти. Если мы влезем туда нагло, в сердце, или бесы нас туда затащат, а мы не воспротивимся, то у нас там злой дух помрачит. Вот там прелесть-то и будет. Вот там. Там будут подделки всех этих духовных состояний, такие, которые человек сам не отличит. Но проваливаться умом в сердце категорически нельзя. Входить туда нельзя. Нельзя применять те методы, которые применяли древние отцы для вхождения ума в сердце. Нельзя их применять. Святитель Игнатий вообще написал так, что если только сам Бог когда-то введет ум в сердце, сам Бог после правильного прохождения предыдущих трех этапов, вот только тогда никаких действий к тому, чтобы самим туда войти в сердце, употреблять нельзя. И когда они переводили древних отцов, которые, в том числе добротолюбие, святитель Феофан Затворник переводил, он убрал эту часть в творениях святых отцов, где говорится о технике вхождения в сердце. Он убрал эту часть вообще и подписал там, что в связи с тем, что современные христиане не готовы к этому деланию, что прежде времени, используя эту технику, не попали в этот капкан в свое сердце, где страсти и злые духи, убрал. Когда он переводил труды преподобного Симеона Нового Богослова, у него тоже эта техника вхождения в сердце была описана. Он тоже это убрал. И вот предусмотрительность действия последних святых отцов, она как раз была направлена на то, чтобы уберечь нас от преждевременного вхождения в сердце. Для нас это крайне опасно. Вот там будет погибель. Итак, вот та часть вторая, когда уже человек не ветхий, а обновленный человек, это вхождение ума в сердце. То есть для нас это немыслимо. Видите, вот Владыка Антоний так и говорит, первые три этапа возможны для ветхого человека, то есть для нас с вами. Они возможны. Последующие этапы, два которых он называет, пока назвал, они невозможны для нас. Входить в сердце невозможно, там будет для нас погибель. Такая тонкая и опасная прелесть, от которой мы уже никак не отмотаемся. Ну, я вот конкретно вынужден общаться с человеком, который ну, достаточное время занимался этой молитвой и бес затянул его в сердце. Когда в сердце человек этот попал, не зная ничего, в книжке прочитав, что надо в сердце молиться, из сердца надо молиться. Термины его увлекли, понятия об этом правильного не было, но человек начал это делать. Область сердца обнаружилась, бес дал там определенные какие-то ощущения, ум туда легко сошел, провалился, взят в капкан. И теперь этот человек около года не может вырваться оттуда, не может. А в жизни у человека бедствия разные, разные, преразные, разнообразные. В больницу чуть не попал, в психиатрическую. То есть были уже признаки того, что ну, галлюцинации начались, звуковые там, еще что-то конкретно человек называет, что ну, есть уже там голоса, какие-то явления, видения и прочее. Вот он капкан, вот неопытность. Неопытность, насколько она опасна. Вот последний, шестой. Человек тогда обретает высший дар, молитву зрительную. Тогда, соединившись с Господом, он зрит, уразумевая великие тайны Божии и премудрость Его, прославляет всем своим духовным существом Святую Троицу, стяжа в сердце Бога. Итак, зрительно – это последний шестой этап, который достигали величайшие святые и крайне редко.
А истина созерцательная.
Вот он их называет, да, четвертую и пятую уже называет созерцанием. Созерцанием, а последняя, шестая, значит, зрительная. Зрительная молитва, вот это последний шестой этап, на котором открывались великим подвижникам великие тайны Божьи. Это как раз те, кто в древности излагали догматы, побеждали ереси, кто открывали тайны человеческой души, кто поясняли законы, духовные законы аскетики, кто оставили нам вот эти все драгоценные труды, все древние отцы, труды, которых мы можем сегодня читать, но это именно они достигали такого состояния, потому мы убеждены, что ошибки в их трудах нет, что все, что они писали, есть истина, потому что они достигали высшего духовного состояния, состояния зрительной молитвы. Ну что, из того, что мы сказали, хотя бы вот эти подготовительные работы, которые мы должны делать, и вот эти этапы молитвы, мы уже должны сделать серьезный вывод, что дело очень серьезное, очень-очень дело важное, очень ответственное, достигается не скачком, не на ходу, не просто так. Это дело, которое, собственно, является основанием для спасения, делом всей христианской жизни. Тем не менее, если отцы нам говорят, что это достижимо для нас в состоянии нашей ветхости, то мы с вами можем этим заниматься и можем это пробовать, но при правильной подготовке, при правильном к этому подходе.